Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Почему так живучи идеи нацизма? Продолжение рассказа об антифашистской мысли в Германии. Наука, глобализация в русской деревне и олигархоз. И всю первую половину часа сегодня мы будем говорить о приближающейся годовщине. 10 лет прихода Владимира Путина в Кремль. У микрофона Ирина Лагунина. Приближается десятилетие события, которое мы вряд ли будем вспоминать в тот день, когда оно произошло. Но оно так нещадно повлияло на нашу жизнь, на рост и формирование нового поколения, на то, как мы видим себя и как видят нас, что стоит посмотреть назад. Может быть, и не ко времени. Почти 10 лет назад новогоднее обращение Бориса Ельцина оказалось его прощальным посланием стране.
Дорогие друзья, дорогие мои, сегодня я последний раз обращаюсь к вам с новогодним приветствием. Надо не все. Сегодня я в последний раз обращаюсь к вам как президент России. Я принял решение. Долго и мучительно над ним размышлял. Сегодня последний день уходящего века, и я ухожу в отставку.
И дальше то, чего, в принципе, можно было ожидать при достаточной доле прозорливости, но что все-таки было полной неожиданностью.
В соответствии с Конституцией, уходя в отставку, я подписал указ о возложении обязанностей президента России на председателя правительства Владимира Владимировича Путина.
Вопрос «Кто вы, господин Путин?» был тогда моментально развит в политический анекдот, который очень хорошо звучит по радио, но труден для написания. Владимир Владимирович, скажите, а как оно будет при вас? А как и было? Фраза Джорджа Буша-младшего, что он посмотрел в глаза Путина и увидел там душу, тоже в конце концов превратилась в политический анекдот только в Америке. 9 годами позже кандидат в президенты США Джон Маккейн пошутил: «Джордж Буш увидел там душу?» Он должен был увидеть три буквы КГБ. Но шутки шутками, а режим, который сформировался в России за прошедшие 10 лет, не имеет ничего общего с тем, каким его оставлял Борис Ельцин и каким он его представлял в будущем. В начале становления этого режима московскими корреспондентами одной из наиболее влиятельных американских газет Washington Post были Питер Пейкер и Сьюзен Глассер. Позднее они написали книгу «Россия Владимира Путина и конец революции. Картину страны от Хабаровска и Иркутска до Москвы и Кремля». Мы беседуем с Сьюзен Глассер в пражской студии «Радио Свобода». Глядя на то, как развивается этот режим, какое определение вы бы ему дали? Явно не суверенная демократия и не управляемая демократия.
Да, это как быть чуть-чуть беременной. Управлять демократией невозможно. Демократия не управляется сверху вниз. Конечно, самый главный вопрос сейчас – какой будет следующая стадия эволюции российской политической системы? Есть ли на самом деле различия между бывшим президентом и нынешним премьер-министром Путиным и нынешним президентом Медведевым? Что меня поражает, так это то, что если посмотреть на выступление Медведева за последний год, которым западная пресса, кстати, придавала огромное значение и большие надежды, и если сравнить эти выступления Медведева с выступлениями Путина, когда тот только пришел к власти, то замечаешь поразительное сходство. Да какой президент России не будет выступать против коррупции или правового нигилизма, как Медведев это называет? Так что мне кажется, что на Западе существует определенная тенденция выдавать желаемое за действительность. Так хочется, чтобы на этот раз все было иначе, чтобы было какое-то различие между двумя лидерами. Но опять-таки, если посмотреть на то, что произошло за последние два года, то вы увидите, что президент Медведев не провел никаких юридических или структурных изменений, которые предполагали бы другой путь развития.
А вы полагаете, что этот режим способен на перемены, или он способен только на укрепление власти, или, лучше сказать, вертикали власти?
Конечно, у меня нет волшебного зеркала, чтобы заглянуть в будущее и предсказать, что будет. Но траектория развития за последние несколько лет была очень четкой. И пока не было сделано никаких серьезных юридических, политических, никаких структурных перемен в системе управления, которые давали бы основание думать, что развитие будет каким-то иным, нежели просто дальнейшая консолидация власти у центра.
К Книга Питера Бейкера и Сьюзен Глассер «Россия Владимира Путина и конец революции» написана в двух измерениях. Одно политическое, о том, как кусочек за кусочком формировалась структура власти нынешнего режима. Черта, которую Путин великолепно продемонстрировал в ходе своего стремительного карьерного роста в Москве – лояльность президенту Ельцину, назначившему его руководить ФСБ. Отрывок из книги.
Когда генеральный прокурор страны Юрий Скуратов начал совать нос в грязное белье семьи, включая влетевшую в копеечку реконструкцию Кремля, проведенную Бородиным, расследование, которое сыграло на руку членам Верхней палаты парламента, пытавшимся организовать импичмент Ельцина, ельцинский круг начал искать способы заставить его замолчать. Однажды вечером в марте 1999 года государственное телевидение показало грубую видеозапись, на которой обнаженный мужчина, похожий на Скуратова, резвился в постели с двумя голыми женщинами, описанными как проститутки. Видео, несшее на себе все признаки компромата из ФСБ, вызвало сенсацию в Москве. Скуратов заявил об использовании незаконных методов, но Путин публично поручился за видео, назвав его подлинным, что подорвало позиции прокурора и ударило по его политическому имиджу. Путин вместе с Ельциным встретились со Скуратовым, чтобы принудить непокорного прокурора к отставке. И точно так же, как он защитил Анатолия Собчака от прокуроров, он и сейчас исполнил свою миссию по защите своего покровителя.
По Кремлю поползли слухи, что именно Путин теперь и будет преемником Ельцина. Одним из тех, кого эти слухи заинтересовали, был основатель НТВ Игорь Малашенко. Чтобы понять, с кем ему предстоит иметь дело, он попросил бывшего министра торговли, а к тому времени одного из ведущих российских банкиров, знакомого Путина Петра Авина, организовать встречу в неформальной обстановке. Читаем дальше в книге.
Июньским вечером Путин, Авин, Малашенко и жена Авина расслаблялись за ужином, но Малашенко так ничего и не удалось узнать о человеке, который мог стать следующим президентом. «Я потерпел полный провал», — вспоминал он впоследствии. «После 3,5 часов разговора я знал о Путине так же мало, как и раньше. Он был очень поверхностной личностью». Но один момент все-таки немного приоткрыл завесу. Жена Малашенко приехала позже и, похоже, была обеспокоена звонком дочери, которая вернулась в Лондон на учебу в частной школе и которую не встретил водитель этой самой школы. Девочка, сказала жена Малашенко, не хотела просто взять лондонское такси и по-прежнему ждала. «Наша дочь странное создание», — вздохнула она. «Я бы уже наверняка взяла такси вместо того, чтобы сидеть и ждать в аэропорту». Внезапно Путин перебил. «Послушайте, ваша дочь права, а вы нет». Жена Малашенко ответила с легким раздражением. «Почему вы так считаете?» «Никогда нельзя быть полностью уверенным, что это на самом деле такси», — ответил Путин. «Но это же лондонское такси», — возразила она. «Вы не понимаете», — сказал Путин. «Это не важно». Через некоторое время Малашенко вызвали домой к Валентину Юмашеву, близкому помощнику Ельцина. «Он напрямую попросил меня поддержать Путина в качестве наследника Бориса Ельцина. Время было позднее, и Малашенко был слегка ошарашен. «Как вы можете ему доверять?» – спросил он. «Он не предал Собчака», – ответил Юмашев. «Он не предаст и нас».
Другое измерение книги «Россия Владимира Путина» – проверка действительностью того, на что способен этот режим. Эта проверка производится в социальных областях – здравоохранение, реформа армии, дедовщина, СПИД. В чем состояла задумка такого подхода? Напомню, мы беседуем с автором этой блестящей картины России начала 2000-х годов, журналистом Сьюзен Глассер.
Для нас было важно создать портрет России того периода, показать, что она не ограничена проблемами высокой политики, которые в конечном итоге мало кого в России волнуют, потому что большинство людей в стране не вносят сегодня свой вклад в эту политику, не определяют ее. Мы хотели написать о России широко, написать о российском обществе, ведь в конце концов именно оно ничуть не хуже показывает состояние российской политики, чем разговоры о самой политике. Я хорошо помню, как мы писали о проблеме СПИДа. Сейчас положение немного улучшилось, но в то время в Российском министерстве здравоохранения было всего 4 человека, которые занимались этой проблемой в стране. И это в то время, когда в России шло самое быстрое распространение ВИЧ-инфекции в мире. И это тоже что-то говорит о российском правительстве и российской политике, хотя ты не говоришь напрямую о Владимире Путине. Вы написали об очень печальном состоянии российских вооруженных сил и попытались восстановить картину попыток провести реформу.
реформы в начале путинского правления. И эти попытки армейской реформы показывают общий крах проекта реформ, которые было начали проводить после развала Советского Союза. Но армия также показывает картину российского общества. Условия, в которых живут призывники, всепоглощающая коррупция. Ни у кого из знакомых мне людей среднего класса в Москве сыновья не служили в армии. А в то же время матери из отдаленных деревень рассказывали нам самые чудовищные истории о том, к чему вынуждали их сыновей.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Всю первую половину этого часа мы говорим сегодня о приближающейся годовщине. 10 лет прихода Владимира Путина в Кремль. Гость пражской студии – соавтор книги «Россия Владимира Путина и конец революции» Сьюзен Глассер. Перед тем, как мы продолжим разговор, еще несколько печальных картин из книги.
Будущее демографического кризиса можно было обнаружить в холодном стерильном детском доме в Иркутске, где жили 48 детей от новорожденных до начинающих ходить. Все они родились от матерей с ВИЧ-инфекцией. В Иркутске, как и в остальной России, начинался всплеск рождаемости детей со СПИДом, и мало было сделано для того, чтобы подготовить к этому страну. В иркутском детском доме в каждой комнате спали по 5-6 детей, только треть из них получили антивирусные препараты. Одним из таких детей была Настя Черкашина. Ей было 4 года. В тот день, когда мы заехали в детдом, она была одета в красное платье, а на голове красовался голубой бант. Ей было любопытно, но она ничего не сказала. Ее глаза заполняла тяжелая усталость. Через две комнаты от нее был Эдик Золотавин, которому вот-вот должно было исполниться 8 лет. Он лежа смотрел на нас, не понимая, что происходит. Широко открытые глаза и рот. Роза Варнакова, глава отделения, приподняла одеяло, чтобы показать тело этого истощенного ребенка размером с 4-летнее дитя, руки и ноги – палочки. Он был самым старшим ребенком со СПИДом в ее отделении и казался смертельно больным. Его кормили только протертой пищей. Его сердце и почки были так серьезно поражены, что персонал не верил, что он может вытянуть долго. «По-моему, Богу пора решать», – вздохнула с горечью Варнакова.
Российское руководство отказывалось признать серьезность проблемы. Добавлю от себя, отказывалось до тех пор, пока ведомство ООН, занимающееся борьбой со СПИДом, не подготовило специальный доклад по России, в котором предупреждало, что если правительство не предпримет срочные меры, к 2020 году некого будет призывать в армию. И вот это заставило шевелиться. Но это было позже. А сначала ситуация выглядела так.
Легче было спрятать несколько десятков детей с ВИЧ-инфекцией в каком-то трудно-находимом заведении, чем пытаться решить проблему того, что тысячи таких же, как они, появятся на свет в ближайшее время. Правительство Путина не признавало критику, что оно сделало так мало, хотя оно на самом деле практически ничего не сделало. Мы встретились с Александром Галиусовым, который возглавлял крохотное отделение по ВИЧ-СПИДу в Российском министерстве здравоохранения в Москве. Еще до того, как мы успели задать ему вопрос, он разразился 20-минутной тирадой против утверждения о том, будто бы Россия ничего не сделала для того, чтобы противостоять СПИДу. «Проблема со СПИДом в России сильно преувеличена», — настаивал он. «Путин энергично принялся за решение этой проблемы», — настаивал он. «Правительство выделило огромные средства на борьбу с болезнью», — утверждал он. «И после первоначального колебания, наконец, решило запросить средств у Всемирного фонда борьбы со СПИДом. Можно говорить о том, правильно или неправильно мы что-то сделали, но мы делаем все, что можем», — сказал он. «Конечно, я не хочу сказать, что у нас все прекрасно и замечательно, но я так устал от этой истерии по поводу России».
Но потом Галиусов, человек, отвечающий за меры против эпидемии СПИДа в стране, успокоился и начал говорить трезво.
Он спокойно признал, что через несколько лет Россия столкнется с огромной проблемой и что у него не хватает средств, чтобы с ней справиться. В течение ближайших 3 лет, признался он, в России будут ежегодно умирать десятки тысяч людей, а фармацевтическая промышленность ничего не делает для того, чтобы создать дешевые лекарства и подавить убийственную волну, потому что в их глазах оно того не стоит. Он вздохнул, описывая черты грядущей трагедии. «Она дышит в затылок», — сказал он. «Смерть дышит», — добавил его помощник.
А ведь это было видно с самого начала. С первого момента, когда Владимир Путин столкнулся с человеческой трагедией, с гибелью моряков подводной лодки «Курск».
Общественное негодование выплеснулось на встрече родственников команды и военного командования через 6 дней после того, как подлодка затонула. Надежда Тулик, резкая, светловолосая мать 24-летнего моряка, закричала на собравшихся военных чинов. Свиньи! Я для этого сына растила. Вы здесь сидите, жир набираете, а нам ничего. Мой муж служил во флоте 25 лет. Ради чего? А теперь мой сын там погребен. Я вам никогда этого не прощу. Сорвите свои погоны и пустите себе пулю в лоб». В этот момент сзади к ней подошла женщина-медик и всадила через пальто успокоительный укол. Затем, когда ноги Тулик подогнулись, они вынесли женщину из комнаты. Эта сцена была заснята и показана по телеканалам Березовского и Гусинского, порождая еще большую ярость по отношению к правительству, которое всаживает людям успокоительное, лишь бы они молчали. Когда британские и норвежские спасатели наконец добрались до Курска, они поняли, что русские наврали обо всем. Никакого шторма не было, не было никаких сильных течений, не был поврежден люк, и никакого крутого наклона лодки не было. Западные приборы никогда не фиксировали никаких стуков под корпусом. Норвежский контр-адмирал Эйнар Скорген связался с Поповым и потребовал информацию о том, что произошло на самом деле. В противном случае он пригрозил отменить операцию. «Я был на самом деле взбешен», — вспоминал он впоследствии. «Россияне порой давали нам настолько неточные данные и такую дезинформацию, что это угрожало жизни норвежским ныряльщикам». Когда 20 августа спасатели, наконец, проникли в задний отсек лодки, он был уже затоплен, и в живых там никого не осталось. Все это время Путин хранил молчание в Сочи и вернулся в Москву только через неделю после того, как затонула субмарина. Через три дня он вылетел на север, чтобы встретиться в доме офицеров с родственниками погибших. «Мое сердце болит, но ваше болит еще больше», — сказал он им. Затем он начал говорить, что власти сделали все, что могли, и приняли западную помощь, как только было предложено. Возмущенные родственники заглушили его криками, что знают из телевизионных репортажей, что западное правительство предложило помощь намного раньше. «Телевидение», — воскликнул Путин, — «они врут, врут, врут». Это означало конец Березовского и Гусинского в России.
С выдержками из книги Питера Бейкера и Сьюзен Глассер «Россия Владимира Путина» вас познакомил Иван Толстой. Сьюзен, один из аргументов, который постоянно слышен на Западе, это не новая холодная война, потому что в нынешнем напряжении отношений между США и Россией нет идеологической составляющей. Я понимаю, что для Соединенных Штатов идеология в свое время играла роль. Мы, выросшие в СССР, понимали, что коммунистическая идея – это блеф, повод подчинить себе часть мира. Вы согласны с теми, кто считает, что наступил период новой холодной войны? Она есть?
Мне кажется, что нет. Мне кажется, что Соединенные Штаты осознали, что живут в мире, где они вынуждены сталкиваться со всевозможными и очень разнообразными проблемами. И Россия просто не находится в первом ряду проблем, по крайней мере, сегодня. Это не значит, что президент Обама и его администрация не делают для себя приоритетов. Россия может быть либо важным партнером, либо серьезной проблемой. Например, и администрация Обамы, и администрация Буша искали сотрудничество с Россией хотя бы по такому важному вопросу, как Афганистан. Так что Россия может влиять на разные международные проблемы. Она является важной составляющей в проблеме энергетической безопасности Европы, например. Но в первом ряду проблем, которые Соединенным Штатам приходится сейчас решать, Россия на данный момент не находится. И мне не кажется, что она вернется в этот ряд, по крайней мере, в самой ближайшей перспективе.
За 10 лет правления нынешнего режима выросло новое поколение. Оно не знает, что такое жить в страхе в социалистической системе. Оно вообще мало знает о том, что представлял собой Советский Союз, скажем, в брежневские времена. В учебниках этого не описано. Каковы ценности этого поколения? Чего они хотят от жизни?
Конечно, намного легче идеализировать прошлое, если ты через него не прошел, если ты о нем ничего не знаешь. Это то, что я унесла после посещения в течение года уроков истории в одной из школ на окраине Москвы. Откровенно говоря, меня это сильно удивило. Проблема состояла в том, что сама учительница, которая пережила советские времена, решила во что бы то ни стало не забывать о том, через что она прошла в прошлом. Но как бы она ни старалась убедить своих учеников, они питались другим. Они питались путинской националистической пропагандой. Они слышали истории от родителей, причем только хорошие истории, когда родители были молодыми, и как хороша тогда была жизнь. И они действительно были не в состоянии впитать в себя более широкую картину истории своей страны. страны. К тому же в последнее время велась такая жестокая борьба, чтобы контролировать эту историю, чтобы переписать ее. Когда я пришла в класс, в учебнике истории был только один абзац, посвященный голоду на Украине. Ничего не говорилось о миллионах погибших в сталинских трудовых лагерях. Об этом вообще ни слова в учебнике не было. Так что даже учитель истории с очень хорошими намерениями не смогла переломить всепроникающую массовую культуру, движение вспять, чтобы не дать этим детям представление о реальной истории их страны.
Но, с одной стороны, их учат этой истории, они не знают прошлого благодаря путинской пропаганде и рассказам их родителей, как вы говорите. С другой стороны, они сами жили уже в другое время. Они привыкли к свободе, они не знают страха. Но вот они начинают выходить в жизнь, сталкиваются с коррупцией, со страхом перед беспределом милиции. Ведь это неминуемо породит протест. Вам не кажется, что нынешнему российскому режиму придется как-то решать этот вопрос? Либо стать более авторитарным и душить это новое вольнодумие, либо ввести какие-то более демократические нормы в стране.
Конечно, это новое поколение выросло с совершенно иными жизненными устремлениями, чем их родители. Они имеют представление о том, как живет остальной мир. У них есть возможность путешествовать. Даже средний и ниже среднего класс в Москве сейчас может ездить в отпуск в Турцию или в Египет. У этого молодого поколения есть интернет, у них есть глянцевые модные журналы, вся широта мировой культуры для них открыта. И, по-моему, это меняет их ожидания от жизни и, в конце концов, изменит их ожидания от власти, потому что коррупция, которая проела почти все в стране, вызывает огромное недовольство россиян. И со временем давление на правительство в связи с этим будет расти.
Сьюзен Глассер, соавтор книги «Россия Владимира Путина и конец революции». И в заключении фрагмент книги.
Таня Левина знала ответ, и она была абсолютно в нем уверена. В конце концов, сказала она, Ленин был прав. Шел сентябрь 2003 года, начало последнего школьного года для выпускного класса школы на юго-востоке Москвы. Они говорили о революции, о том, что она дала рождение Советскому Союзу, и Таня убеждала своих одноклассников в праведности революционных идей. «Понятие демократических свобод чуждо российскому обществу», – парировала она. «Конечно, большевики захватили власть в 1917 году незаконно, но все же, даже сейчас, при всем, что она знала об Иосифе Сталине и лагерях, и о том, что последовало позже, она говорила, это был самый лучший выбор для России».
Когда закончился учебный год, Таня не изменила своих взглядов. В конце концов, Ленин был прав. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Tell me, what happened with the submarine?
Она утонула.
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 9 и в 22. Воскресенье в 10 и 21 час. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. В Москве задержан активист Объединенного гражданского фронта Александр Тутаев проводил одиночный пикет на Триумфальной площади в защиту конституционного права граждан на митинги, собрания и шествия. Тверской суд Москвы отложил до 28 января рассмотрение иска сопредседателя партии «Правое дело» Леонида Гозмана к мэру Москвы Юрию Лужкову. Гозман добивается от Лужкова компенсации морального ущерба за обвинение в клевете. Сумма иска около 650 миллионов рублей. Во многих странах мира празднуют Рождество. На западном берегу реки Иордан, в городе Вифлеем, в котором, согласно Библии, родился Иисус Христос, собрались тысячи верующих. В Ираке, несмотря на усиление мер безопасности в связи с Рождеством и шиитским праздником Ашура, продолжаются акты насилия. По меньшей мере 6 человек погибли, более 20 были ранены при взрыве мины в шиитском районе Багдада, Садр-Сити. В Азербайджане помилованы 99 заключенных, среди которых оппозиционный журналист. Сотрудник газеты «Наш путь» Мушфик Гусейнов был осужден по обвинению в получении взятки. Грузинская компания Air Zena отменила рейс от Тбилиси-Москва, запланированный на субботу. В Единой транспортной администрации Грузии заявили, что российская сторона отказалась принять рейс из-за якобы имеющейся задолженности компании перед российскими навигационными службами. В Киргизии суд города Балыкчи вынес решение по делу 19 оппозиционеров, обвиняемых в организации массовых беспорядков. Четверо из них приговорены к 4 годам лишения свободы каждый.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Почему так живучи идеи нацизма? Продолжение рассказа об антифашистской мысли в Германии. И наука. Глобализация в русской деревне и олигархоз. Вновь открываю российский антифашистский портал «Антифа.ру». На нем развязалась дискуссия «Почему я антифашист?». Читаю. Многие мои друзья и знакомые, узнав, что я антифашист, удивленно спрашивают, а зачем мне это? Неужели нет других, более важных проблем, решению которых я мог бы себя посвятить? Есть, отвечаю я, и ряду этих проблем я тоже себя посвятил. Антифашизм не единственное мое убеждение, но часть моей системы ценностей. Следующий вопрос, как правило, а не кажется ли тебе, что фашизма как такового в нашей стране нет, что это искусственно раздутая тема, что если бы не телевизор, ты бы и не знал про фашистов? Нет, не кажется, отвечаю я. И о фашистах я узнал не по телевизору. Я, честно говоря, последнее время вообще не смотрю телевизор. Конец цитаты. Действительно, это явление в России есть, и это особенно бросается в глаза немцам, приехавшим в страну. Но почему? Наш корреспондент в Берлине Юрий Векслер продолжает рассказ.
У нацистского марша, как у музыки, так и у военного похода, долгое эхо. Переживший Холокост берлинец Хельмут Штерн уж никак не ожидал встретить нацистскую символику на улице Петербурга, куда он недавно ездил в качестве туриста.
То, что я видел перед гостиным дворем в Питере, это мне страшно было. Книга большая, Гитлер стоит, возвышает его, покупают. Газеты одна за другой выглядят все как Штернер, карикатуры еврея. Бей в жидов, спасай Россию. Это все еще эти протоколы мудрых, все еще идет. Это в России. И я даже думаю, больше идет. И никто не убирает вот этих, которые стоят там перед гостиным дворем. Это ужас, как они возвышают Гитлера. В Ленинграде, я не говорю Петербург, я Ленинград говорю, который так пострадал от этих нацистов. Дело в том, что нацизм – это была идеология уничтожения народов. Шоа, мы видим последние, это протоколы из Ванзе-конференц, там точно 11 миллионов, они же выигрывали войну в 1942 году уже, и... Говорится про 11 миллионов.
Хельмут, а вот все-таки что, по-вашему, неонации в Германии – это провинциальное явление?
Очень, такое, да? Очень. И главное, они вне закона, то есть их, по сравнению с Россией, таких бы здесь бы сейчас же арестовали бы. Сняли бы вот эти все эти газеты и книги и арестовали бы их. Здесь этого нельзя.
Их, наверное, 20 тысяч на всю Германию, думаю я, не больше.
Нет, нет, не больше. И то многие из них молодые ребята, которые радуются немножко пошуметь. Это не важно. Хуже это интернет, да, особенно среди ислама. В исламе до сих пор распространяется по интернету «Майн кампф», эти «Мудрецы», все эти фальсификации – все это распространяется, особенно в Иране, и не только там. И это опасно, потому что они преподают молодежи, даже очень молодым, с самого начала, 6-7 лет, и говорят им, они против нашего Бога, против Аллаха и против Мухаммеда, и против них нужно воевать, мы обязаны против этого. И это прививается уже молодым людям.
Интересно, ведь на самом деле у неонацистов, у немецких, есть, тем не менее, антиисламская направленность, потому что тут есть турки, евреев они не видят, а против турков направленность есть, допустим.
Ну, они между собой все враги.
Какую роль играет еврейская община в Германии на сегодняшний день в обществе немецком? И в частности, в противостоянии любым проявлениям рецидивов. И является ли еврейская община фактором, работающим на то, чтобы эти неонации так и остались провинциальными небольшими группками? Какова роль евреев сегодня в немецкой общественной жизни?
Никакая. Я считаю, я могу ошибаться, потому что я с еврейской общиной очень мало имею общего, должен признаться в этом. Дело в том, что они, если что-нибудь делают, они только протестуют, и все. Подход был бы нужен совсем другой, особенно с молодежи, которая еще не искушена, я бы сказал, этими НПД, которые ходят там на школу, там и им шепчут в ухо, почему у отца нет работы, почему нет денег у них, а это потому что евреи имеют все деньги. Но главным образом они даже не против евреев так. Они против исламцев, против мухаммедан. Да, это потому что черные все эти приезжают сюда и тому подобное. Так что евреи не играют никакую роль против этих неонацистов.
В Германии нацистская символика, как объяснил Хельмут Штерн, запрещена. Поэтому немецкие неонацисты прибегают к хитростям и на своих демонстрациях несут иногда отдаленно напоминающие нацистские знамена государственные флаги Норвегии или реже Дании. Прошлое то и дело вторгается в Германии в современность. Три истории современной политической судебной практики тому свидетельством. В 2008 году Союз изгнанных, организация, которая представляет интересы немцев, принудительно выселенных с территорий, потерянных Германией после Второй мировой войны, поддержал правительственную инициативу по созданию в Берлине Центра изгнанных, задача которого в полной мере раскрыть всю правду о национал-социализме и его преступлениях. Для управления Центром создается специальный фонд «Бегство, изгнание, примирение», в правление которого войдут представители парламента и правительства, а также три представителя Союза изгнанных. Этот проект был подвергнут критике политиками Польши и Чехии, но Ангела Меркель надеется на то, что добьется понимания соседей. Но вот уже несколько месяцев в Германии идет спор о том, стоит ли включать в правление нового создающегося фонда председателя Союза изгнанных Эрику Штайнбах. Эта дискуссия вспыхнула с новой силой после того, как ставший недавно министром иностранных дел глава партии либералов Гидо Вестервеле заявил о своем категорическом неприятии варианта участия Эрики Штайнбах в правлении фонда, так как это, по его словам, нанесет ущерб процессу примирения с Польшей. Многие годы Союз изгнанных был организацией с реваншистским душком, в которой состояли немало бывших нацистов. Все они покинули Союз благодаря усилиям именно Эрики Штайнбах. Так в чем же дело? Дело в том, что Штайнбах в 1991 году, как депутат Бундестага, голосовала против признания нынешней границы с Польшей. Самой Польши об этом прекрасно знают и восприняли бы появление Штайнбах в новом фонде как оскорбление исторической памяти польского народа. На вопрос, почему Штайнбах нельзя быть в Совете управления фондом «Бегство, изгнание, примирение», Корнелия Пипер, заместительница Вестервеле как в партии либералов, так и в Министерстве иностранных дел, ответила.
Так вопрос не стоит. Я полагаю, что госпожа Штайнбах – человек, заслуживший уважения в политике, но хочу подчеркнуть, что мы ведем очень непростую, задевающую чувства людей дискуссию, в частности, на тему немецко-польских отношений. И Эрика Штайнбах, которая в прошлом голосовала, в частности, против признания границы по Одеру-Нейсе, не показала тем самым, что выступает за преодоление барьеров, которые существуют в немецко-польских отношениях.
Скажу, что образ Штайнбах в польской прессе настолько негативно заряжен, что ее уже изображали в фотомонтаже в эсэсовской форме, последний раз сидящей верхом на Герхарде Шрёдере. От внешнеполитической проблемы сугубо внутренние. В последнее время предметом обсуждения в немецком обществе стали высказывания бывшего министра финансов правительства Берлина, а ныне члена руководства крупного банка Тила Сарацина. Сарацин подверг анализу и критике состояния групп мигрантов в Германии и прежде всего в Берлине и дал уничижительную оценку поддержку арабам и туркам, двум группам, которые, по его мнению, не желают интегрироваться и живут, за немногими исключениями, за счет пособий. И хотя в Германии есть немало людей, которые думают так же, как Сарацин, волна критики и неполиткорректности Сарацина была мощной, и в результате он чуть было не лишился работы и членства в партии социал-демократов. Между тем, состояние этих многочисленных и все увеличивающихся за счет высокой рождаемости групп таит опасность создания базы для того, что писатель Фридрих Горенштейн, по аналогии с национал-социализмом, называл национал-исламизмом. Об этой угрожающей западному миру опасности предупреждает и знаток Востока, и крупный израильский ученый Хаим Харари. В одном из своих последних выступлений он говорил о циничной двуличности многих политиков арабского мира. Цитата.
«Вам вовсе не надо объявлять на весь мир, что Холокоста никогда не было и что храм в Иерусалиме никогда не существовал. Лидерам исламского мира достаточно, говоря по-арабски, внушить миллионам мусульман, что это так, а не иначе. А для западных средств информации можно подготовить совсем другие заявления по-английски, которые те с готовностью примут за правду. Такое лицемерие случается почти ежедневно. Те же самые люди, которые финансируют, вооружают и организуют теракты самоубийц, осуждают эти акты по-английски перед западными телекамерами. Подстрекательство по арабскому телевидению, сопровождаемое ужасающими картинами изувеченных тел, становится мощным оружием тех, кто намеренно лжет и искажает правду, чтобы разрушить мир, в котором мы живем. Дети в арабском мире с малых лет воспитываются на ненависти и на восхвалении так называемых мучеников, а западный мир не замечает этого потому, что его собственные телеприемники настроены на мыльные оперы и игровые шоу. Я рекомендую вам, даже если вы не владеете арабским языком, хоть раз посмотреть передачу «Аль-Джазира». Вы не поверите своим глазам».
Национал-исламизм на марше, но и эхо марша национал-социалистов еще можно расслышать. На продолжающемся в Мюнхене процессе над 89-летним Иваном Деменюком, обвиняемым в соучастии в убийстве 27 900 евреев в нацистском лагере смерти Собибор, адвокат Деменюка Ульрих Буш возмутил многих своим вопросом к свидетелям обвинения. Цитата. «Была ли еврейская лагерная полиция хуже, чем нацисты?» Конец цитаты. Адвокат пояснил, что читал в интернете, не указав при этом источник, что еврейские полицейские в пересыльном концлагере Вестерборг в Голландии обращались с предназначенными для отправки в Собибор евреями хуже, чем эсэсовцы. Он, в частности, сказал.
С точки зрения историков, достаточно бесспорно, что эта еврейская полиция использовала в обращении с соплеменниками весьма жестокие методы.
Ульрих Буш пытается доказать на процессе, что Деменюк, так же, как и евреи, был жертвой нацистов. Представляющий в суде интересы свидетелей адвокат Корнелиус Нестлер счел действия своего коллеги оскорблением свидетелей и памяти их убитых нацистами родственников.
Попытка представить жертвы в качестве преступников – это за гранью. Сам вопрос, была ли еврейская лагерная полиция хуже, чем нацисты, ставит все с ног на голову.
Адвокат Деменюка не ограничился, однако, одним сравнением. Он сравнил также смерть 3,3 миллионов советских военнопленных с массовым убийством евреев. Цитата. «К сожалению, на этот Холокост немецкой послевоенной судебной системой наброшен занавес молчания и забвения». Конец цитаты. Это не первый случай, когда какое-то явление сравнивают с Холокостом. В Германии, где такие сравнения не проходят, то и дело возникают вызывающие скандалы оговорки политиков. Например, кто-то из политиков недавно сравнил нападки на менеджеров банков вследствие кризиса с преследованиями евреев. Отпор последовал незамедлительно. На подобные сравнения очень резко реагируют руководители немецкого еврейства. Их почти автоматически, панически поддерживает правительство. Но находятся у таких правдорубов и защитники. Например, сетевая версия журнала ЕФ, автора и издателя Андре Лихтшлага, использовала выступление в поддержку Сарацина для защиты совсем далеких от Сарацина по позициям двух других немцев, пострадавших в кавычках на этом поле. Одна из них – бывшая телеведущая Ева Херман, находившая публично позитивные стороны и ценности у нацистского режима, в частности, в политике в отношении семьи и строительстве автобанов. Вторая якобы жертва – бывший депутат Бундестага Мартин Хоман, который публично обвинил евреев в преступном создании террористического коммунистического режима в СССР. Жертва-депутат излагал свой взгляд на евреев-коммунистов под соусом, что они ничем не лучше нацистов. И те, мол, и другие были безбожниками и разрушителями. Сделал он это полемически, для того, чтобы доказать, что считать и называть немецкий народ народом-преступником неправомерно. Впрочем, в действительности этого, за исключением отдельных авторов, никто и не делает. Хуман был за свои теории исключен в 2003 году из своей партии ХДС, правда, депутатом Бундестага тогда остался. Тема неонацизма, или точнее рецидивов нацистского мышления, не оставляет Германию. Наверное, это правильно. Ведь только постоянное внимание и наблюдение за поведением и распространением вируса нацизма, а также регулярные прививки против него, могут гарантировать то, что новой эпидемии не будет.
Серию рассказов об антифашистской мысли в Германии подготовил наш корреспондент в Берлине Юрий Векслер. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. В научной рубрике нашей программы завершение разговора о том, что собой представляет Россия многоукладная. Участники одноименного семинара, прошедшего в Институте востоковедения, ученые, изучающие российскую деревню, считают, что процесс глобализации затронул сегодня самые дальние уголки страны. В результате в русской деревне можно наблюдать очень интересные явления, такие как, например, олигархоз. О том, как выглядит глобализация в русской деревне, рассказывает немецкий журналист Кая Эллерс, старший научный сотрудник Сибирского института экономики и организации промышленного производства Ольга Фадеева и руководитель Центра крестьяноведения и аграрных реформ Александр Никулин. С ними беседует Ольга Орлова.
На ваш взгляд, как сказался кризис на деревне, Александр Никулин?
В массе своей сельские жители кризис ощутили не так болезненно, как жители городские, потому что они ориентированы на самообеспечение. Если кризис кого-то и коснулся, то и скорее крупных предпринимателей, завязанных на крупные кредиты. А что касается жителей, ориентированных на свое личное подсобное хозяйство, они даже порой высказывали удивление, что, дескать, что такой шум, мы как и жили, так и живем.
Ольга, у вас? У меня тоже такое было впечатление, когда мы в этом году уже ехали в нашу социологическую экспедицию. Мне казалось, что, в принципе, нам скажут, что у нас кризиса нет, потому что в России всегда, российское сельское хозяйство давно уже находится в кризисе. И поэтому то, что вот сейчас пришел новый какой-то внешний кризис, они этого не заметили, либо он сказался, вот я могу сказать, значит, в этом году очень сильно, сильнее, чем обычно, упали закупочные цены на молоко. И мы с этим просто сталкивались. То есть к вопросу о том, зачем вкладывать деньги вообще вот во все это, за тем, чтобы вот потом это молоко никому не нужно, либо оно стоит гораздо дешевле, чем его произвести. Сельское население, оно в таких случаях всегда размышляет так, либо я поросенку это молоко вылью, либо я вообще этим занимаюсь больше не буду. Личное подсобное хозяйство, то есть это мелкое, которое существует у семьи, оно не может существовать отдельно.
Александр Никулин, да.
Что касательно молока. Вот здесь, с одной стороны, мы говорим о самообеспеченности, авторхии русского села, но, с другой стороны, можно говорить о глобальных ударах рыночной конъюнктуры. Да. То есть то, что цены на молоко упали, село очень болезненно почувствовало, и, опять же, даже, может быть, более болезненно почувствовали крупные агрофирмы, которые специализируются на молочном животноводстве. Стоял целый стон этих крупных аграрных производителей, которые говорили, что если бы не власти, которые приказывают держать скот, мы бы все порезали при таких низких ценах на молоко. Это вот пример вовлеченности России уже, так сказать, в глобальную рыночную конъюнктуру, которая может порой очень болезненно бить по отечественному товаропроизводителю молока в данном случае.
То есть, как я понимаю, речь идет о некоем проникновении процессов глобализации в самую глубинку.
Она проникает и порой самым парадоксальным образом, причем не только отрицательно. Например, у нас был очень один оптимистический, на мой взгляд, слишком оптимистический доклад профессора Высшей школы экономики Никиты Евгеньевича Покровского, который приводил пример так называемого угорского проекта. Угор – это очень депрессивный район в Костромской области, где как-то по случаю несколько профессоров и доцентов из Москвы купили себе дома в местных деревнях, а потом они призадумались и стали думать, а может быть, можно развивать какую-то новую постмодернистскую инфраструктуру в этих ландшафтах, провести Wi-Fi-интернет, там прекрасная ситуация для местного туризма. Правда, вокруг пьющее население, все разрушено, и местные власти представляют из себя консервативных бюрократов. Но, тем не менее, как бы, может быть, перепрыгнуть сразу в 21 век и вообще не заниматься аграрным производством, а заниматься информационными технологиями, креативными проектами. Ну, вот, есть такие идеи. Они, кстати, пришли к нам из Западной Европы, из Америки.
Да, конечно, конечно.
Вот, как можно использовать сельскую местность. Но в условиях Костромской глубины глубинки это звучит очень экзотически и очень противоречиво.
Но я еще хочу добавить, вот опять же, в этом году мы ездили в один новосибирский сельский район, и там увидели, как на уровне района делается попытка диверсификации экономики этого района. Этот район был раньше сельскохозяйственный сугубо. Сейчас относительно новый глава района решил по-другому вообще развивать свой район. То есть уже не только ориентироваться на сельское хозяйство, но и создавать другие виды производства. И там была интересная схема задумана, что район ищет вот эти новые или осваивает те ресурсы, которые там есть, и привлекает инвесторов для того, чтобы они вот это развивали. Я имею в виду тот же туризм, но это строительство горнолыжного так называемого курорта, то есть там есть горы. Но для того, чтобы привлечь инвесторов, была такая идея создать сначала муниципальное предприятие. Под это брались кредиты, залогом выступало муниципальное имущество, привлекались деньги областного бюджета с тем, чтобы закупить какую-то инфраструктуру, технику, показать, что это может работать, а потом уже показать инвестору потенциальному, что вот здесь это, в принципе, работает. И вы приходите, перекупайте у нас это имущество и развивайте уже на новых основах. И таким образом, помимо вот этого горнолыжного курорта, еще была создана вот сеть, я сказала, потребительских кооперативов, которые занимались также сбором дикоросов, то есть это грибов, ягод, папоротника, с тем, чтобы соседняя томская компания туда пришла, закупала бы эти продукты и у себя там делала переработку. Плюс у нас там они открыли завод. Там был хороший источник воды, чтобы эту свежую воду набирать в бутылки и тоже возить в город и продавать. Плюс тоже была инвестиция, связанная с развитием переработки, изготовлением сыров, в том числе козьих сыров и тому подобное. То есть вот по этой схеме, когда мы помимо того, что занимаемся сельским хозяйством, мы здесь развиваем другие виды производства, привлекаем людей с капиталом, ну и каким-то образом следим за их деятельностью, потому что понятно, что внешние инвесторы, они ориентированы на скорейшее получение прибыли, дохода, но здесь важно нам и новые рабочие места, и с тем, чтобы они все-таки не разрушили инфраструктуру, местный колорит.
Да, Александр Никулин.
А вот я смотрю, Оля, это излюбленная тема, внешние инвесторы, я хотел бы поддержать и сказать, что это действительно очень интересное явление, когда крупный бизнес приходит в село, на корню скупает нищие, нерентабельные колхозы, вкладывает большие средства в аграрное производство на первоначальном этапе, но потом он вдруг обнаруживает, что ему необходимо тянуть вот ту самую социалку, социальную сферу, которой занимался колхоз. Деваться некуда. Я могу привести как-то пермский пример, когда очень крупный предприниматель из Перми пришел в местное аграрное производство, скупил там 10 или 30 тысяч гектаров земли и решил развивать картофельное производство. И тут он обнаружил, что в отличие от города, ему надо заниматься дорогами, ему надо тянуть газ, ему нужно обеспечивать обучение детей в школе, местных сельских детей в школе, потому что если школу закроют, а школа была на грани закрытия, уедут его специалисты, которых он нанял. По иронии судьбы он обнаружил, что он, за глаза его зовут олигарх, олигарх вступил в колхоз. Он сказал, что со мной происходит, я вынужден строить церковь. И дальше он стал перечислять все функции типичного председателя колхоза. И так у нас родилась новая аббревиатура, что он создает олигархоз. Да, это олигарх, ему доверяет государство. Сейчас мы теряем нашу территорию, вот, сельскую территорию, окраинную территорию. И без государства даже олигарху невозможно что-то отстроить, построить, особенно в сельской местности. Государство, в свою очередь, доверяет олигархам. Там трудно разобраться, где, собственно говоря, начинаются деньги частные, а где начинаются государственные. Но при этом государство буквально навязывает, неважно кому, Абрамовичу на Чукотке или олигархам в Белгородской области или в Пермской, социальные обязанности, заботу о дорогах, заботу о коммунальной службе. Здесь мы опять видим, пожалуй, главную проблему, которая тоже характерна для России, для сельской местности, в отличие от Запада, где предприятие и семья – это разные миры. В России, особенно в сельской России, мы обнаруживаем некоторый симбиоз предприятия и семей. Они представляют из себя некий единый комплекс. Его пытаются разорвать реформами рациональными, экономическими, но они опять собираются вместе – Ну, вот в условиях, скажем, депопуляции, кризиса. И это особенно видно на новейших формах аграрного крупного капитала и производства.
Очень соглашаюсь с этим.
Соглашаетесь, Кай?
Да, да, это очень важный вопрос. Потому у вас сейчас старается переносить на вас новую модель модернизации. Но это не работает. Так не работает. Это очевидно. Да? И это такой очень жаркий пример. Я больше не хочу сказать пока.
Центральная проблема для провинциальной России, особенно сельской местности. Что будет с молодежью? Молодежи уже мало осталось, и она все уходит. Это мировая проблема. И, кстати, наш семинар был международный, присутствовали коллеги из Германии, из Польши. Все говорили о том, что в мире в целом год назад процент сельского населения стал уже меньше, чем процент городского. Уже сельского 49,5%, а городского в мире 50,5%. Везде молодежь уходит из села и сельской местности. Но, как водится, в России это наиболее драматический процесс.
Кай, могли бы вы как-то сопоставить процесс, что происходит, сравнить с тем, что происходит в Германии?
В этом похоже. Простой ответ. Значит, наши молодые люди не хотят жить в деревне. Хотят жить в город. И урбанизация идет, идет, идет. Хотя там есть у нас другое новое движение. Молодых людей, которые это видят, которые говорят, критичные молодые люди, да? Или не только молодые даже, но молодые, скажем так, в основном. Которые говорят, так нельзя, а мы создаем новые кооперативы.
Новые сельские кооперативы, да?
Сельские общества, да, даже деревни. Да? Я как раз неделю назад получил книгу, где регистрируют все такие...
Кооперативы. О,
да, каталог такой, да, в Европе. Это больше, чем 500 таких молодых новых общин, которые создали и которые стараются жить по-другому. Таким образом, что там на место решают, что надо, и получают от, скажем, иностранного общества только что надо, а не больше. Это такой совсем новый смысл, на самом деле, как можно уйти из этого принципиального кризиса. Но это такой принципиальный смысл, понимаете? Это, думаю, это не только у нас, но вопрос, конечно, у вас очень сильно стоит, но сильнее, чем у нас, видно, насколько у вас такая трансформационная ситуация, так дальше, понимаете? Но на самом деле это наш общий проблем, и общий, может быть, даже выход из этого проблема.
С немецким журналистом Каем Эллерсом, старшим научным сотрудником Сибирского института экономики и организации промышленного производства Ольгой Фадеевой и руководителем Центра крестьяноведения и аграрных реформ Александром Никулиным беседовала Ольга Орлова. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. Над этим выпуском работали продюсер Андрей Амочкин и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте СМС и сообщения на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Выход из кризиса будет достаточно медленным.
Хочу заверить вас, господин президент, борьба еще далеко не завершена.
Рабочие и служащие Тикеля протестуют против приватизации, которая повлечет...
300 тысяч рублей семьи погибших получат из областного.
Рождество приближается, а тут вот должен стоять...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 6150, 9405 и 9520. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Говорит